высшая любовь – основа жизни. Подчинение низшего высшему лежит в основе космоса. Грубые силы должны подчиняться силам тонким. На пути духовного восхождения нужно изживать проявление низшего лунного животного треугольника. Низшие проявления должны подчиняться проявлениям высшего солнечного треугольника. Нужно есть для того, чтобы жить, но не жить, чтобы есть. Человечество подчиняет низшему то, что должно главенствовать. Гонец спешит на конец важной вестью. Конь его должен отдыхать, пить и есть. Но что же будет, если конь будет останавливаться у каждого ручья и пощипывать каждую травку, встреченную на пути? Что же будет, если конь начнет бегать там, где ему захочется? Что же будет, если всадник подчинится воле коня? Это глупый вопрос, но посмотрите на окружающих вас людей и убедитесь, как их конь, то есть их животный четвертый принцип или кама, носит их по своему усмотрению. Посмотрите, как вопреки даже советам свыше для спешного удовлетворения своих животных потребностей люди женятся и выходят замуж за кого попало. Как они решают этот кардинальный важнейший вопрос жизни. Посмотрите, и от смеха ничего не останется, а потом пойдут бездуховные дети, как продукт базарного сговора. Начинается долг по их воспитанию, начинается духовное воспитание недуховного воплощенца. Мощно действует родительский инстинкт – дать все лучшее для воспитания потомства. Огромные силы изливаются на то, что духовно и нравственно расти не может.
Грубый партнер в браке требует огромного количества пищи для удовлетворения своего сексуального голода. Воздержание? Но кому и для чего это нужно? Мы живем только раз, рассуждает невежественный обыватель. И почему должны отказывать себе в главном удовольствии? Зачем же тогда жить? Зачем отказываться от грубого кровавого мясного питания? Ну и так далее. Так рассуждает бездуховный партнер в браке. А куски трупов с их эманациями, просачивающимися через стенки холодильников, а всепроникающий запах вареного и жареного мяса, оседающий на все ткани, волосы, предметы обихода, а дети... «Они должны есть мясо, иначе они будут болеть», — кричит глупый землянин, лютый враг собственного здоровья. Нужно общаться с людьми, это необходимо в силу того, что человек — животное общественное. Нужно посещать знакомых, а раз посещать, значит и принимать у себя. Это необходимо не только для общения, но и для укрепления так называемого служебного положения. Так прихоти и страсти коня превращают жизнь земного человека в сплошную трагедию, в расплату своей психической энергии, в непрестанное отравление различными ядами и подавление духовных возможностей. Но ведь все же мы люди. Да, мы все немножко лошади. Но если высшее не будет главенствовать, то духовный путь невозможен. Приведенный пример не исчерпывает и ничтожной доли того, как земляне на каждом шагу подчиняют свое высшее низшему, духовное материальному. Можно приводить эти примеры без конца. Можно заглянуть не только в жизнь духовных учеников, в жизнь отдельных личностей, но и в жизнь народов, в жизнь всего человечества, чтобы убедиться в том, как нарушается человечеством основной космический закон жизни. Все проблемы, возникающие на жизненном пути, должны решаться как способствующие или как препятствующие росту духа. Например, возник вопрос, какую избрать профессию? Нужно подумать, а будет ли она способствовать или препятствовать росту вашего духа? Которая будет больше способствовать? Вот ту надо избрать. И так во всем. Конечно, мы можем ошибаться, но не будем бояться ошибок, ибо на ошибках мы учимся. Очень часто совершенство вырастает из несовершенства. Грубые энергии преобразуются в тонкие энергии. Но только тогда, когда грубые силы будут подчинены тонким силам. Иногда необходимо полное прекращение грубых проявлений для взлета их высших тонких полюсов. Нужно убить в себе дракона, чтобы стать драконом. Убить значит прекратить жизнь. Прекращение жизни многих грубых проявлений в человеке необходимо для того, чтобы дать жизнь огню высших центров человека.
Когда утверждается главенство высших центров, тогда начинается преобразование низших энергоцентров. Многие хотят овладеть оккультными силами, но что они сделали для преобразования тех грубых сил, которые являются непосредственным препятствием к тому, о чем они мечтают? Итак, утвердим устремление к высшему качеству тех свойств, которые препятствуют росту нашего духа. Утвердим главенство духовного качества в себе, и тогда начнется трансмутация отрицательных свойств. Подчинение низшего высшему приведет к очищению. Для человека, ставшего сверхчеловеком, не существует уничтожения. Тело его может быть разрушено временем или распято врагами, но он будет пребывать в теле неуязвимом или найдет себе новое тело для проявления в любом мире. Архат бессмертен и беспределен в своем духовном росте. Ни он сам, ни его творчество не могут быть уничтожены. Даже если погибнет планета, ради которой он трудился, идеи его найдут себе применение в другой сфере космической жизни. Творчество Архата также бессмертно, как и он сам. Творчество его космично, а творчество космическое не знает уничтожения. Ничто не уничтожается, но лишь перерождается в лучшие формы. Уходит во тьму лишь темное. Светлое же растет и преобразуется в высшее, восходя кругами, спиралями новых воплощений. Не только смерть побеждает смерть, но, можно сказать, несовершенство побеждается смертью. Нет смерти, нет уничтожения, есть лишь обновление ради беспредельного совершенствования. Матерь мира, дательница жизни, сама жизнь высшая, не знает уничтожения. Но только перевоплощение создает ценную цепь связанных между собой кругов жизни, цепь, которая растет беспредельно. Итак, преображение внутреннего человека – это подчинение низшего высшему. Когда низшая жизнь подчиняется высшей, преображение низших энергий, низших центров становится неотвратимой. Преображение идет кругами, спиралями. Заканчивается один круг преображения, достигается высшая стадия, и сразу же начинается следующая ступень преображения. Мы говорим: «Солнце садится, день умирает». Но солнце не исчезает, ничто не умирает, начинается лишь преддверие нового дня, заканчивается лишь один цикл, один оборот спирали, и начинается другой, более совершенный, и так без конца совершается продвижение в беспредельность. Нет конца, но лишь чередование ритма беспредельной жизни, беспредельного усовершенствования, беспредельного нарастания радости, беспредельного нарастания красоты жизни.
Часто возникает вопрос, почему говорят, что открытие центров – это еще не все, что после зажжения высших центров еще необходимо преобразование их, а это самое главное, самое трудное, самое опасное. В чем же тут дело? Люди в большинстве живут своими животными, астральными, то есть комическими, камо-моносическими энергоцентрами. Но каждый низший центр имеет свой высший субстрат. Каждый центр имеет свой низший и высший полюс. Каждый центр творческой энергии может быть представлен в виде цилиндра или пробирки с двумя пропеллерами внизу и вверху. Нижний пропеллер представляет собой заборное устройство. Когда пробирка духа опускается в нижние слои материи, нижний полюс, вращаясь и совершая процесс жизни, в конце концов наполняет пробирку жизненным опытом до верхнего предела. Когда же верхний предел достигнут, то космический учитель посылает свой луч и зажигает высшие полюса энергоцентров человека. Когда опыт жизни становится достаточным, начинается работа верхних полюсов. Вращение этих энергоцентров поднимает вверх накопленную энергию и преобразует ее в высшее состояние. В этот период работа нижних центров замирает или останавливается совсем. Например, развратница, проститутка, насытившись до полного отвращения грубой сексуальной физиологией, начинает мечтать о какой-то возвышенной любви. И вот эта женщина умрет. И, получив в следующем воплощении новое чистое тело, может быть, найдет возможность проявить эту чистую возвышенную любовь. Все будут ставить ее в пример как образец нравственности и чистоты, даже не подозревая, кем она была в своих предыдущих воплощениях. Может быть, еще и в этой жизни, если тело ее сохранило достаточные возможности, она сможет встретить возвышенную любовь. Но не будем увлекаться слишком наглядными примерами, будем думать широко о трансмутации творческих энергий. Многие люди, глядя на полотна Николая Константиновича Рериха, изображавшего высокогорные монастыри Тибета, возможно, не однажды думали, зачем же это люди уходили в эти заоблачные выси, где так затруднены нормальные проявления всех функций жизни, где так трудно с топливом, с пищей, с водой, где свирепствуют страшные морозы, где беспощадные вихри взметают вечные снега изо дня в день, из месяца в месяц. А ведь какие усилия нужно приложить, чтобы поставить на высотах эти строения из вечного холодного камня? Конечно, люди ничего не делают без причины. Из цветущих теплых долин, из фруктовых садов и уютных жилищ они идут жить в эти условия не случайно. Ибо здесь лучшие условия для преобразования энергоцентров. Здесь легче создать связь открытых центров человека с высшими мирами Вселенной.
Конечно, когда приходил в упадок дух в земном человеке, когда высшие мистерии раскрытия и трансмутации центров заменялись пустыми обрядами выродившихся обывательских религий, то эти монастыри наполнялись вечно голодными и холодными изуверами, бездушно распевающими неведомо для чего непонятные им гимны и с вожделением облизывающихся на запретное лакомство теплых долин. Но были времена, когда эти монастыри служили надежным убежищем для сильных духом, и молчаливые ступы, часто полуразрушившиеся, воздвигнутые в память ушедших обитателей, свидетельствуют о пребывании когда-то в этих монастырях великих подвижников. И непростая необходимость, но высшая радость, высшие духовные восторги приводили на эти высоты строителей и обитателей уединенных ашрамов. Везде и во всем человеком движет или радость, или необходимость. Сейчас Земля находится в тяжком состоянии, ее теплые долины отравлены коричневым газом человеческих преступлений. Теперь, когда даже стратосфера наполнена самолетами, а околоземное пространство спутниками и их обломками, значение горных высот умаляется. Но все же до самой гибели планетарной цивилизации горы будут сохранять необходимые условия для трансмутации открытых центров. На дальних мирах, на Юпитере и Венере, трансмутация энергоцентров происходит при явлении высшего напряжения. То, что люди, духи, накопят на Земле, то, что они преобразуют на ней, на высших мирах будет подвержено еще более высокой трансмутации. Драгоценные камни земных страданий на дальних мирах получат новую прекрасную жизнь. Там можно будет достичь самых огненных результатов, самого высокого использования накопленных сил. Там можно будет достичь самых недостижимых на Земле преобразований всех самых высших творческих элементов шестой и седьмой стихий. Сейчас нам известны только четыре стихии – земля, вода, воздух и огонь. Только при самых устремленных слияниях духа и материи удаются высшие трансмутации. Если для преобразования грубой половой энергии необходима самая возвышенная любовь мужчины и женщины, если для создания философского камня космической мудрости необходимо участие мужчины и женщины, объединенных высоким духовным чувством, если для объединения Европы нужны были Наполеон и Жозефина, если для создания Великой Римской империи нужны были Александр и Мелисса, если для создания столицы Атлантиды, города Золотых Врат, нужны были Курнавоу и Ябучту, то для проявления всех самых высоких огненных сил необходимы высокие представители начал, объединенные током самой устремленной возвышенной любви. Все та же формула. Там, где двое соберутся во имя мое, там и я среди них. Для всех проявлений космического магнетизма нужны полюса начал, нужен притягивающий фокус. Любовь к Владыке, любовь к Матери Мира нужна для открытия и преображения высших центров.
Человечество болеет отталкиванием начал к основу жизни. Сфера Земли и ее аура пронизана этими удушающими ужасами недопустимого кощунства. Человечество изгнало из своей жизни понятие самого священного принципа. Принципа начал, космического магнита, принципа иерархии. И тогда водворилось царство отталкивания, отрицание помышлением, словом и действием. Нет места на планете без явления отталкивания. Мир, созданный сердцем принципа слияния начал, будет творить космическим притяжением. Все созданное на основе любви будет развиваться, творить за счет космического притяжения, за счет единства. Всякий мир, всякое явление жизни рождается от слияния полюсов начал. От фаллического до самого высшего значения этого символа едино. Еще раз утвердим сердце как центр вращения жизненного круга, формы или мира, как центр каждого созидания, каждого строительства. Еще раз скажем, что сердцем жизни, сердцем любого мира, сердцем всякой формы будет не мужское и не женское начало, но начало начал, начало единое, то, что их объединяет, то, что сливает их в одно. Этим духовным центром или сердцем каждого космического созидания будет любовь. Каждая любовь притягивает вышестоящую любовь. Каждая любовь отражает в себе любовь космическую и притягивает ее. Вся красота жизни в любви. Выхолостите любовь, и жизнь станет серым прозябанием. Даже физическая любовь названа солью жизни. Во всем беспредельном космосе начало, связанное творческим током любви, соединяющим их с единым началом, с целостностью, обуславливающие притяжение или космическую любовь, именно они создают явленную красоту бытия. Жизненно нужно знать закон, от повседневной жизни через историю до самых широких космических горизонтов. Везде царствует, везде проявляется единый закон любви, закон притяжения начал, закон жизни, закон творчества, закон совершенствования. Жизненно он проявляется и в жизни проходит. Он проявляется в тех или иных формах во всей окружающей нас жизни, в нашей собственной жизни как главный ее творящий фактор. Сколько примеров, когда влюбленные творили чудеса и превосходили самих себя. За счет чего возможно такое превосходство потенциала собственных сил? Конечно же, за счет притяжения космических сил, отзывающихся на высокую любовь. Любовь, как могучий источник творческих сил, может быть глубоко скрыта, и обнаружить ее не только не всегда легко, но часто даже и невозможно. Недаром говорят, что самая святая любовь сохраняется в тайне. О скрытом вдохновении многих исторических деяний нигде ничего не сказано, но многое можно найти. Нужно явить эти примеры и жизненно утвердить космический закон. Красота космического магнетизма может дать представление о величии закона начал, царствующего во всем проявленном мире. Высший закон слитого единства в мире духа, ибо жизнь может быть там, где имеется два начала. Два начала проявляют или притягивают творческую мощь. Невозможно себе представить, насколько прекрасно проявление основного закона на дальних мирах, в мирах высших цивилизаций, на всем протяжении беспредельных космических просторов. Глядя на ночное безлунное небо, на сверкание неисчислимых пламенеющих миров, можно почувствовать сердцем всю красоту и мощь сотворившего их закона любви. Не холодный вальс бездушных миров, а великий вальс любви сотворил и двигает вселенной. Холодно и мрачно существование человека, не почитающего величие начал, величие космической любви.